по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1202-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Захарии. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Но, собственно, нам с вами осталось не так много. Мы с вами сегодня в книге пророка Захарии. И мы так постепенно сегодня перейдем к 9 главе. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие, в других наших группах, где вы смотрите или слушаете эту программу. И мы читаем ваши комментарии. И также мы, естественно, главное, зачем мы собираемся, это для того, чтобы читать Слово Божие, читать Священное Писание. А мы с вами сегодня почитаем некоторые из ваших комментариев, потому что тема, которая у нас в прошлый раз возникла, или так, скорее, в прошлый раз развивалась, мы уже несколько дней ее обсуждаем, вот, она, ну, скажем так, срезонировала, да, вот вы поняли, вы услышали, и это очень важно, на самом деле, вы услышали, почему это относится к нам сегодня, почему это относится к современной церкви. Вот, знаете, читая сообщения, иногда понимаешь, что, вот, прочитал первые пару слов, ага, сейчас буду.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1202-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Захарии, 8 глава. И мы видим Божий ответ на вопрос о ритуале. Хорошо это или плохо? И ответ зависит совсем не от ритуала. Ответ зависит от состояния нашего сердца. Если сердце в порядке, то и ритуал в порядке. Ну а если в сердце проблема, то и ритуал бессмыслен. Ну а в 8 главе говорится о Божьей цели для Иерусалима и для всего Израиля. И мы видим, что никакой ритуал эту цель не изменит. И Бог говорит о времени, когда Он сделает Иерусалим столицей этой земли, и ничто не уведет его с этого пути. Ничто не нарушит достижение этой великой цели. Бог все это сделает своей бесконечной благодатью и милостью. Вы помните, как апостол Павел писал на эту же тему, обращаясь к христианам в Риме? Это 9 глава послания к римлянам, 15 и 16 стихи. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Вы помните, что Моисей пришел к Богу с молитвой, чтобы Бог не уничтожал народ Израиля. И да, Бог услышал эту молитву. Однако услышал не потому, что молился именно Моисей, и у Моисея какие-то огромные выдающиеся заслуги. Нет, друзья. Бог проявит благодать к тому, к кому хочет. И также Бог проявит милость именно к тому, к кому хочет. Потому что Он Бог, и Он имеет на это полное право. И это не от того, что кто-то проходит через ритуал, а кто-то не проходит. Это не про то, что кто-то делает много в церкви, а кто-то не делает. Это от Иисуса Христа, проявляющего милость. И вместе с апостолом Павлом мы можем сказать сегодня: «Я стал тем, кто я есть, по благодати Божией. И вот в книге пророка Захарии, 8 глава, 15 стих, мы с вами читаем. «Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь». Бог говорит, это все не потому, что вы прошли через ритуал. Это не потому, что вы сделали нечто особое. Просто я проявляю к вам милость. И вот то, что происходит сейчас, это не самоцель. Но Бог смотрит вперед и говорит, грядет день, когда я буду с вами разбираться, и я совершу славные дела на земле. И речь идет, конечно, о тысячелетнем царстве. Именно тогда придет этот день. Однако в 16 стихе мы узнаем еще кое-что очень важное. Понимаете, вот тот факт, что они будут представлять Бога, не дает им права жить как угодно. Вот послушайте, что говорится в 16 стихе 8 главы книги пророка Захарии. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Вот это конкретика. И я хочу сразу спросить, а как насчет вас? Вы доверились Иисусу Христу как Господу и Спасителю? Если да, то это хорошо, и вы спасены по Его благодати. Но вот Иисус ведь также говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». То есть, если вы Его действительно любите, то вы будете соблюдать и Его заповеди. И не для того, чтобы спастись, потому что вы уже спасены Его благодатью и милостью. Ваше послушание, ваша жизнь никогда ничего не добавят к данному вам Богом спасению. Однако это ответ или реакция человека, который любит Бога. Так что же должны были делать израильтяне? Что говорит об этом Бог? Давайте перечитаем еще раз 16 стих. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Понимаете, сегодня ложь стала приемлемой во всех областях нашей жизни. Некоторые даже говорят, что честный бизнес принципиально невозможен. И честная реклама тоже невозможна. Остро не хватает честности и в средствах массовой информации. Скажем, честные новости. Дефицит честности наблюдается и в политике, причем со всех сторон политического спектра. Такое ощущение, что никому нельзя доверять. Ни военным, ни ученым. Потому что во всех этих областях мы видим, что правда как-то вышла сегодня из моды. Но пора, наконец, напомнить, что существуют определенные нравственные стандарты. И один из них заключается в следующем. Если вы не говорите истину или не говорите правду, то вы лжец. Вот настолько ясно, четко, просто и определенно. И никак иначе. И дальше мы читаем «Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». То есть истина должна быть и в суде. Понимаете, мы ведь в любом случае будем судить, независимо от того, судим мы честно или нечестно, справедливо или несправедливо. Судить мы в любом случае будем. Однако речь здесь идет о мотивах, о том, что побуждает нас в нашем суде. И это должна быть именно истина. И да, это, конечно, снова отсылка к 10 заповедям. И дальше в 17 стихе мы читаем «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». То есть не пожелай того, что принадлежит другому человеку, что принадлежит ближнему. И не клянись ложными клятвами, потому что все это ненавидит Бог. А хотите знать, что Бог вообще ненавидит? Это, кстати, непопулярная идея. Мы часто сегодня говорим о Божьей любви. Да, это действительно так. Однако, если ты любишь, по-настоящему, то есть любишь, то ты будешь и ненавидеть тоже. Ну, например, если ты любишь истину, то ты будешь ненавидеть ложь. Если любишь своего ребенка, то будешь ненавидеть бешеную собаку, которая твоего ребенка укусила. И да, есть нечто такое, что Бог ненавидит. Например, Бог ненавидит ложь. Бог ненавидит желание присвоить себе чужое. Вообще есть много такого, что Бог ненавидит. И даже при том, что мир зачастую считает все это совершенно нормальным и приемлемым. Есть целые сферы человеческой жизни, где, как я уже говорил, ну, по крайней мере, считается, что без лжи, без обмана не обойтись. Однако то, что и как мы считаем, ровным счетом ничего не меняет. Дело в том, чего хочет Бог, и дело в том, что Бог называет правильным. Читаем 18 и 19 стихи. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Так вот, смотрите, что здесь делает Бог. Вот эти дни или даже месяцы поста, в которые люди плакали и скорбели, Бог обращает в дни праздника, дни радости, дни любви, истины, мира. И вот этого так не хватает в нашей стране, в нашем обществе. Возможно, дело как раз в том, что мы не передаем детям библейские ценности, не учим их библейским ценностям. Кстати, мне гораздо больше нравится именно слово «передавать». Так вот, действительно, мы не передаем библейские ценности, даже если учим. Почему? Потому что зачастую бывает так, что человек чему-то учит, но он сам это не исповедует. Он сам для себя это не принимает. Он сам для себя в это не верит. И он не живет по этим принципам. В таком случае мы не можем передать их своим детям, чтобы передать христианские ценности. Нужно сначала принимать христианские ценности. А чтобы принять их, нужно сначала принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Читаем 20 и 21 стихи. «Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я». Речь идет здесь о времени, когда Иерусалим станет не только политической, но и религиозной столицей мира. И речь здесь о времени, которое называется Тысячелетним Царством. Это пророчество о будущем. И в 22 стихе мы читаем: «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». И опять-таки, это не про Москву, это не про Нью-Йорк или не про Лос-Анджелес. Это именно про Иерусалим. Но сейчас такого нет. Сейчас этого не происходит. Да, там в Иерусалиме много религии и религиозности. Но там мало христианства, подлинной христианской веры. Однако именно Иерусалим станет центром Божьего правления в Тысячелетнем Царстве. В прошлый раз мы с вами читали книгу пророка Исаии, 2 глава. Однако об этом говорится и во многих других местах Писания. Вот именно по этой причине так важно изучать книгу пророка Захарии. Многие сегодня уделяют пристальное внимание другим пророческим книгам. Например, сегодня очень популярна книга пророка Даниила. А вот про Захарию пишут гораздо меньше. И многие христиане, даже евангельские христиане, считают, что у Израиля нет будущего, что Бог больше не обратится к Иерусалиму, и место Израиля заняла церковь. И вот это часто подтверждают как раз на основании книги Даниила. И в связи с этим я хочу напомнить простую вещь. Ни одно пророчество нельзя рассматривать и интерпретировать, то есть истолковывать само по себе. Даниил – это, конечно, хорошо. Но все-таки рассматривать его надо и вместе с пророчеством Захарии. И вот тогда уже не получится говорить, что Бог отставил в сторону Израиль и Иерусалим. Нет, друзья, не отставил, конечно. Бог продолжает действовать в своем народе. И послушайте, что сказано дальше. Я прочитаю 23 стих. «Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Здесь написано «в те дни». В какие же это дни? О каких днях идет речь? Да, конечно же, в дни тысячелетнего царства, началом которого будет великая скорбь. Но она подведет как раз к пришествию Христа, к царствованию Христа на протяжении тысячи лет. И вот это тысячелетие, в свою очередь, станет началом вечного правления Христа на этой земле. Я прочитаю еще раз 23 стих. «Так говорит Господь Саваоф, или Господь воинств, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Можем ли мы сказать, что Бог отставил Иудея в сторону? Нет, конечно. Придет время, тысячелетнее царство. Церковь тогда будет взята с земли. И когда здесь говорится 10, то есть 10 человек из разных народов, я думаю, речь идет о большом числе. То есть в те дни языческие народы увидят, что Иерусалим очень привлекателен. Почему? Потому что там будет Господь Иисус. И там будет храм тысячелетнего царства. И именно Иерусалим будет местом поклонения Богу. Вот в этом и состоит его важность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами таким образом подошли уже к заключению исторической интерлюдии. И мы переходим к третьему и последнему крупному разделу этой книги. Перед нами в главах с 9 по 14 предстанут пророческие слова. И я бы хотел подразделить их на две части. Во-первых, это пророчества, связанные с первым пришествием Иисуса Христа. Об этом в главах с 9 по 11. И дальше перед нами пророчества, связанные со вторым пришествием Христа или указывающие на второе пришествие Христа. Об этом в главах с 12 по 14. Мы с вами подошли к весьма интересному тексту. Да, это новый раздел. Однако мы увидим, что говорится здесь о том же, о чем говорилось и раньше, хотя и несколько с новой позиции. Но, по сути, речь о том же, о чем говорилось уже в 10 видениях. Начинается все с состояния Израиля в дни пророка Захарии. Он был вместе с маленьким остатком. Они пребывали в унижении. Они пытались восстановить храм. Ну а Бог восставил пророков Агея и Захарию как раз для того, чтобы помочь людям восстановить храм. И мы узнаем, что пророк начинает со своей местной ситуации, отталкивается от нее. И дальше он перемещается в то непосредственное будущее, в котором Бог и благословит. Да, это благословение не будет вечным. Однако в 9 главе мы увидим, что у Бога есть и замысел, и цель. В конце концов придет Мессия. И мы видим здесь два пришествия Иисуса Христа. Сначала Он приходит как Спаситель, а затем, уже во второй раз, как Властитель, как Царь. В первый раз главным атрибутом Его пришествия становился крест, а во второй будет венец. Итак, в 9 главе, в первых 8 стихах, говорится о суде над народами, которые совершил Александр Македонский. И мы с вами увидим в этой главе весьма интересные вещи. Во времена пророка Захарии некоторые люди становились излишне оптимистичными. Они говорили: «Ну да, вот оно, Божие Царство. Мы вот вернулись, восстанавливаем храм, значит, Божие Царство вот-вот придет». Нет, друзья, ничего подобного. Потому что скоро придет еще один всемирный правитель. И будет контраст между этим мировым правителем и тем, кого Бог пошлет на эту землю. Мессией, который проявится в своем первом пришествии. И мы видим в 9 главе пророчество об Александре Великом, или Александре Македонском, если вам так проще. Этом дерзком, заносчивом, но весьма успешном, талантливом молодом военачальнике, скончавшемся в возрасте всего 33 лет. И ведь при этом он, возможно, был одним из самых выдающихся военачальников в истории человечества. И не только военачальников, но также и лидеров политических. Александр Македонский был человеком, у которого была очевидная харизма. Человеком, за которым шли люди. Итак, мы с вами начинаем читать 9 главу книги пророка Захарии. Я прочитаю первый стих. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы». Здесь сказано «пророческое слово», но можно переводить также и «бремя». Мы уже видели похожее словоупотребление, когда читали книгу пророка Исаии – «бремя суда». И вот смотрите, с севера и с запада подходит армия вот этого человека, завоевателя Александра Македонского. Дело в том, что Хадрах, который упомянут здесь в Библии, находился как раз далеко на севере. Ну и Дамаск, как и Хадрах, находился за пределами обетованной земли. И мы видим, что долгое время эти земли были в мире и покое. Однако теперь на политическую и военную сцену выходит вот этот маленький человек, Александр Македонский, но при этом человек, который также подобен буре. И он идет как раз с севера, с северной стороны. И это нашествие будет продолжаться. Я прочитаю второй стих. «И Наимав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился». Тир и Сидон были крупными богатыми городами того времени, портовыми городами, нужно сказать. Особенно это относится к Тиру, который казался совершенно неприступным благодаря своей островной крепости. Однако Александр Великий знал, как его покорить, и он покорил как Тир, так и Сидон. И дальше мы читаем 3 и 4 стихи. «И устроит себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи». Да, вот автор сам подтверждает, что Тир накопил это серебро. И мы также читаем в других местах Библии о богатстве Тира. Я прочту здесь сразу и 4 стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Вообще, Иезекииль ведь нам уже рассказал об этом. Но здесь еще одно пророчество о тех же событиях. Итак, грядет Александр Македонский. И именно он станет мировым правителем, императором. Хотя да, произойдет это лишь на время. Во многом это ответ на ожидания еврейского народа. Я еще раз повторюсь. Они думали, что Бог вот сейчас уже устанавливает свое царство. Они думали, что сейчас придет то самое светлое, то самое благодатное время. Им казалось, что вот это восстановление храма – это начало некоего периода. Периода, в котором придет Мессия, периода, в котором израильский народ будет возвышаться над другими народами. Однако реальность оказалась иной. Бог через пророка Захарию говорит им: «Да, этот период неизбежен. Но до этого кое-что должно еще произойти. Например, должен прийти вот этот правитель, Александр Македонский. Например, как мы будем с вами об этом говорить несколько позже, должен прийти Мессия. Должно совершиться его первое пришествие. И дальше будет эпоха церкви, будет период церкви. После этого будет великая скорбь, когда церковь будет взята от земли, но народ Израиля будет обращаться к Богу. И вот тогда уже, после великой скорби, будет установлено тысячелетнее Божие Царство, которое, в свою очередь, переходит в вечность. И в этом контексте упоминание Александра Македонского отвечает еще на один очень важный вызов. Порой нам хочется, вольно или невольно, поторопить Бога. «Господи, Ты сделай скорее так, как нравится мне». Это желание, которое бывает у нас, совершенно не новое. Такое же желание было и у израильтян того времени. Такое же желание было также и у церкви на протяжении всей ее истории. «Господи, сделай это прямо сейчас!» А Бог говорит: «Да, я сделаю, но до этого будет еще несколько шагов, до этого будет еще несколько важных периодов». Это относится и к жизни всего человечества, это относится и к жизни каждого конкретного христианина. Порой у нас возникают мысли о том, как бы было хорошо, если бы Бог прямо сейчас взял нас к себе. «Ну вот, Боже, возьми меня сейчас, зачем мне еще мучиться? Зачем мне еще страдать? Давай Ты уж завершишь все это, Господи». Но Господь говорит: «Знаешь, в твоей жизни что-то еще должно произойти. В твоей жизни должны быть еще и испытания, и укрепления, и подтверждение Божьей милости, и подтверждение Божьей любви. Твоя жизнь еще продолжается». К кому-то из нас, может быть, в каком-то смысле относится и то, что в твоей жизни должен быть еще твой Александр Македонский. Что-то еще должно произойти. Потому что, кстати, без прихода Александра Македонского не пришел бы и Мессия. Не была бы установлена та ситуация, которая была необходима для первого пришествия Христа. А теперь мы с вами ожидаем второе пришествие. Мы с вами ожидаем, когда Христос призовет свою церковь, а потом придет на землю. Но до этого кое-что еще должно произойти. Так вот вопрос: доверяем ли мы Богу, когда то, чего мы ждем, происходит не так быстро, как нам бы хотелось? Продолжим беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте мы все-таки попробуем выйти в прямой эфир. У нас была техническая проблема с моей стороны, с интернетом. Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А если будет то же самое, если будут те же проблемы, то я просто попросил нашего звукорежиссера остановить тогда трансляцию, поставить музыку. Так что если вдруг все закончится, будет музыка, ну вот так. Но давайте все-таки попробуем с вами поговорить. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона МакГи. Я хочу сейчас ответить на несколько сообщений, и тех, которые были вчера, позавчера, и, возможно, что-то из тех, которые пришли сегодня, мы тоже успеем, потому что, ну, на самом деле, они объединяются в некие темы. Я начал уже отвечать, не знаю, что у нас вначале было слышно, что не было слышно. Так вот, Мстислав Светозаров написал, и я просто не могу это упустить, потому что это сообщение, которое ты начинаешь читать, и ты думаешь: все, сейчас я буду спорить. Да, вот после первых двух слов, так, думаю, сейчас буду спорить. А дальше ты дочитываешь и говоришь: не-не-не, а не буду спорить, а вот не буду спорить. Вот Мстислав пишет: религия – опиум для народа. А если Богом можно управлять, значит, он никому не нужен. Вот, значит, это вот важная история. Да, вот убежал у меня. Если Бога можно управлять, значит, Он не всемогущий. Вот здесь он пишет, что. И зачем Он тогда? Да, вы совершенно правы. Если Богом можно управлять, значит, Он не всемогущий. И действительно, наверное, Ленин все-таки был прав, когда говорил о том, что религия – опиум для народа. Потому что нужно различать две вещи. Нужно различать религию, с одной стороны, и веру, с другой стороны. Веру, живую веру, живые отношения с Богом. Интересно, что вот эта тема на самом деле звучит в некоторых, в нескольких ваших сообщениях. Александр об этом же пишет, Павлюкевич. Это очень сложно бывает объяснить, но когда ты знаешь Бога лично, когда у тебя есть личное отношение с Богом, тогда это все гораздо понятнее, гораздо яснее. Религия, как просто человеческие какие-то ритуалы, человеческие обряды в отрыве от отношений с Богом, это действительно самый настоящий опиум для народа. Это травит, это действительно отравляет жизнь человека. Но христианство – это не религия. Помните, Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком. Нигде не говорится, что Христос пришел для того, чтобы мы имели религию. Нигде не говорится о том, что Он пришел, чтобы мы имели какие-то обряды. Да, обрядность важна, но только тогда, когда в нашем сердце есть Бог, когда наше сердце в правильном состоянии перед Богом. Вот тогда это все имеет смысл. А вот до этого, без этого, конечно, религия может оказаться опиумом. Более того, вы очень важную вещь сказали. Если Богом управлять можно, то Он не всемогущ, то Он не всесилен. И тогда получается, что Бог управляется кем? Нами, нашими какими-то действиями? Нет, конечно. В таком случае оно действительно не имело бы смысла. И вот несколько раз нам писал, и вот в разных сообщениях, в разных контекстах об этом Александр Павлюкевич, я не могу сейчас на это не ответить, он говорит, а где современная церковь? И не получается ли, что современная церковь выносит Бога за скобки, и, собственно, так же, как поступал израильский народ, и не получается ли, что подлинная вера заменена праздниками? И дальше Александр приводит примеры конкретных церковных праздников. И вот не получается ли та самая проблема как раз здесь, в наших отношениях с Богом. Смотрите, какая штука. Мы с вами об этом говорили, мы с вами об этом еще будем говорить. Действительно, отступление в церкви существует. Действительно, есть два понятия. С одной стороны, это церковь как экклесия, эккалео, то есть Бог призывает людей из мира, это призванные из мира, призванные Богом, как сообщество призванных Богом людей. Это церковь. Это одна история. И вот тогда церковь – это люди, призванные Богом. Понимаете? Не здание, не организационная структура, не система какая-то. Хотя система, конечно, важна. Вот в человеческом обществе все так или иначе систематизируется. Но система не стоит на первом месте. На первом месте стоит отношение с Богом. То есть, вот мы призваны Богом, и вот поэтому «экклесия». Но интересно, что вот это слово «экклесия», оно имеет и второй аспект. Оно имеет и вторую, ну, скажем так, грань. Раз мы призваны были тогда, то понятно и следующее действие. Это призвание Богом церкви, или тот момент, когда Бог призовет свою церковь, из этого мира, когда Бог призовет свою церковь, когда Бог возьмет свою церковь, я верю, что это будет в начале Великой Скорби, даже до Великой Скорби. Есть разные христиане, есть разные мнения на эту тему, мы тоже к этому сейчас еще подойдем, потому что был вопрос, который как раз предполагает, что мы должны сказать на эту тему. Так вот, вот эта часть, да, вот подлинная церковь Христова, она будет взята со Христом, она будет взята ко Христу, она будет с Богом. Но когда это произойдет, останется на земле некая организационная структура. Откуда мы об этом знаем? А мы об этом читаем в 17 и 18 главах книги Откровения Иоанна Богослова. Там говорится и о Вавилоне бизнеса, да, вот мирском, таком коммерческом Вавилоне. Но говорится также и об организованной церкви, как о новом Вавилоне. И да, Александр, конечно, когда церковь Христова будет взята, останется некая организация. И определенное количество людей, я думаю, даже не маленькое количество людей, которые говорили Господу «Господи, Господи!» и делали что-то в Его имя, они останутся на этой земле. И я думаю, что церкви как здания, ну, не совсем опустеют. То есть будут люди, которые даже в церковь в воскресенье прийти захотят, просто потому что, ну вот по традиции, они всю жизнь ходили, и сейчас после вот восхищения Церкви Христовой они все равно захотят туда ходить. То есть, да, действительно, вы правы, когда вы говорите, что большая часть современной церкви действительно превращается в некую религиозную организацию. И тогда происходит вот это вынесение Бога за скобки. А вот теперь самый сложный вопрос, и вопрос, по поводу которого я могу высказаться, но я не имею права судить. Понимаете, есть люди, которые всю церковь, всю, в принципе, церковь как таковую списывают именно на организацию. То есть организована, оказывается, вся церковь, и вообще звучат призывы, мы об этом уже говорили, некоторые из вас были удивлены, когда мы об этом говорили, но это реальность. Призывы к христианам выходить из церкви в принципе. То есть выходите, вам здесь делать нечего, потому что эта церковь давно уже отошла от истины. Такие призывы существуют. Но церковь – это Божий дом. Церковь – это то место и та группа людей, то сообщество, где провозглашается христианская вера, где провозглашается вера Христова. Церковь – это столб для утверждения истины. И вот очень важно, когда мы начинаем говорить о проблемах заорганизованной церкви, очень важно не спутать две эти вещи, два этих понятия. Понимаете, я об этом уже говорил неоднократно, меня это на самом деле очень отрезвляет, когда речь идет вот о таких как раз темах, когда такая беседа заходит. Всякий, кто имеет что-то против невесты, будет иметь дело с женихом. А Церковь Христова – это невеста Христова. Так вот, я понимаю, что человек, который выступает против подлинной, и я подчеркиваю, подлинной Церкви Христовой, будет иметь дело с женихом. Мы с вами неоднократно так подробно говорили о ритуалах. Да? Вот вы говорите Рождество, Вербное воскресенье, Пасха и так далее. Имеет ли празднование Пасхи смысл? Конечно, да. Если в нашем сердце воскрес Христос. Мы празднуем и вспоминаем даже, точнее, мы вспоминаем Его смерть и Его воскресение. Мы вспоминаем эти два события, как тесно связанные друг с другом. Выбрасывать все это мы не имеем права. Если действительно Христос в вашей жизни, то все это будет иметь для вас смысл. И смысл очень и очень немаленький. С другой же стороны, да, Александр, вы правы. Если Христа нет в жизни, если веры нет, если личных отношений с Богом нет, ну, тогда и праздновать нет смысла. Тогда можно оказаться в этой коммерческой церкви, в этой коммерческой структуре, которая на земле сегодня существует. Но важно не перепутать. Важно не выбросить все сразу. Да, потому что Церковь Божия есть. Она действует, она существует. И бывают ситуации, когда, не знаю, в каком-нибудь роскошном храме или, не знаю, роскошном церковном здании жизни уже нет. Ну, то есть храм есть, здание есть, даже бюджет есть, а жизни нет. Вот жизни Божией, жизни Христовой. А где-то в селе, в маленьком домике бабушки, дедушки собираются, в основном бабушки, если мы говорим про маленькие домики. И там идет жизнь, жизнь во Христе. И у них нет вот всей этой крутости, у них нет всех этих современных фишечек, да, рюшечек. А есть у них общение с Богом. И вот это церковь. Мы об этом говорили. Мы об этом говорили как раз, помните, когда мы говорили о значимом и незначимом. Вот, Жанна пишет, вся острота чувств ощущается тогда, когда находишься в эпицентре событий. Дай Бог каждому, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах, достойно пройти через них, сохранив чистоту сердца и веру. Это очень важная молитва, Жанна. Это очень своевременная молитва. Иерусалим как столица мира – это круто. Да, тут нам напоминают, да, Ольга пишет про это, Ольга Миронова. Тут нам напоминают в связи с этим и про географический центр, что, наверное, важно, но не настолько. А важно, что это есть и будет духовный центр этого мира, духовный центр тысячелетнего царствия. Вот, кстати говоря, тут тоже как раз по поводу осознания, по поводу близости реальности. Вот тут был комментарий, что собака, которая укусила моего ребенка, недолго бы прожила. Вот да, это как раз та самая острота чувств. Это как раз то понимание, которое вот когда это рядом, когда просто рядом с нами находится. И тогда мы начинаем понимать, про что это. Татьяна замечает, многие хотят в Израиль жить, переехать. Да, но при этом также многие разочаровываются. И есть люди, которые приезжают в Израиль, потом оттуда уезжают обратно. И более того, если мы с вами говорим об Израиле, когда человек хочет туда переехать, а что его мотивирует, что его побуждает, на каком основании он хочет ехать в Израиль? Очевидно, что... Ну, по крайней мере, хочется, да, чтобы он понимал, что там происходит. Вот что это противостояние постоянное, что ракеты периодически летают и так далее. Вот, но... То есть это не просто какая-то экономическая история. Но, то есть, во-первых, зачем человек хочет туда? А во-вторых, бывают ситуации, когда люди хотят вернуться обратно. Новый Иерусалим, столица нового мира на небесах. Пишет Юрий Лауконен, верующий во Христа, если и умрет, напоминает он слова Спасителя, то оживет. Да, и вот тут большой вопрос, серьезный вопрос. Ой, давайте сначала с маленьким вопросом разберемся, хорошо? С таким полегче. Ну, то есть тут у всех у нас есть ясность, у всех у нас есть единство в ответе на этот вопрос. Я уверен, по крайней мере, так. Пишет нам Евгений Иванцов. И он пишет, небесный Иерусалим, наверное, намного красивее. Все в золоте. Знаете, главная красота небесного Иерусалима – это Божие присутствие. Это присутствие самого Бога, это присутствие Христа. Золото по сравнению со всем этим блекнет. Вот вы бы не хотели, я уверен, вы бы не хотели золота без Христа. То есть золота полно, а Христа нет. Ну, вот не хочется такого, правда же? Я как-то уже приводил этот пример, приведу его еще раз. Такая аналогия, которая помогает нам понять, о чем идет речь. Представьте себе, что вас одарили, вас озолотили, но при этом из вашей жизни забрали вашего самого любимого человека. Вот его или ее рядом нет, а золото дополна. Так зачем вам то золото? Да, вот если в конце концов вы скажете, да, ладно, нормально, золото есть и то хорошо, значит, этот человек не был вашим любимым человеком. Значит, в сердце тоже было что-то не так. Вот, но еще одна вещь. Муж и жена, которые уже давно в браке, которые любят друг друга. Вот предложите одному из них, поезжай отдыхать на месяц, да, в роскошный какой-нибудь дом отдыха, в роскошный отель куда-нибудь, но у тебя не будет возможности взять с тобой своего супруга или супругу. И более того, у тебя не будет возможности этот месяц даже по телефону, по интернету, общаться с супругом или супругой. Так вопрос, а так этот отель-то мне зачем? А этот отдых мне зачем, если рядом нет самого близкого, самого родного, самого дорогого человека? Понимаете, да? Вот, есть еще аналогии, но я не буду их приводить, они очень жесткие, не хочу. Так вот, теперь перенесите, пожалуйста, это на нашу картинку рая, на нашу картинку небес. Вот небеса будут... Золото будет, только Бога нет. Зачем вам такие небеса? Уверен, что они вам такие и не нужны. Еще одна вещь, один вопрос в комментариях прозвучал, и вот он сложнее. У меня есть... Смотрите, если по первому вопросу я мог сказать, да, вот любой христианин рассуждает так же, потому что ближе Христа для нас никого нет, потому что Христос дороже всего, что есть, всех сокровищ дороже. Да? Вот, то есть тут очевидно. Отвечая на второй вопрос или на второй комментарий, на вторую серию комментариев, я должен сказать, что у меня есть мнение, и разные христиане об этом рассуждают несколько по-разному. А вопрос этот был в том, где, состоял в том, где будет церковь во времена тысячелетнего царства. Я в той картине мира, в той картине христианской эсхатологии, которую я исповедую, я верю, что церковь будет в небесах, в новом Иерусалиме, в небесном Иерусалиме. Она будет со Христом. То есть небесный Иерусалим будет находиться со Христом. А на земле же будет проходить тысячелетнее царство. Христос будет царствовать. И причем, мы об этом говорили, будет такая коммуникация между небом и землей. То есть и мы сможем побывать на земле, если мы захотим. Христос, поскольку он вездесущ, да, он может быть и там, и там. Вот. Но на земле будет Бог царствовать с израильским народом, а также и с церковью. Церковь как-то будет участвовать в этом. Но церковь будет находиться на небесах, в Новом Иерусалиме. Ну, а потом уже, после этого тысячелетнего царства, будет новое небо и новая земля. Правда, я сразу должен отметить, что далеко не все христиане с такой реконструкцией согласятся. Более того, я даже не буду вот сейчас это как-то обсуждать, просто потому, что поживем, умрем, воскреснем, увидим. Гораздо правильнее, мне кажется, рассуждать здесь так. Наталья пишет о том, что она благодарит всю нашу... Да, благодарю всю команду за передачу. Слава Господу. И действительно, вот очень важно, что вы упомянули, Наталья, именно команду. Это действительно совместный проект. И я думаю, что это такое предвестие того, что будет... Предвестник такой того, что будет в небесах. Потому что мы будем вместе славить Бога. Потому что... Да, кстати, интернет тогда не будет вылетать. Да, все будет нормально. Наверное, интернет и не понадобится тогда вовсе. Вот. И сейчас, когда мы с вами читаем Священное Писание, когда мы изучаем Священное Писание, как раз вот эта история, командная история, она чрезвычайно важна. Важно, чтобы мы делали это вместе, чтобы рядом с нами были другие люди. Смотрите, есть еще сообщение. Я не буду сейчас читать, потому что хочу в оставшуюся минуту, полторы минуты, сказать в таком качестве заключения к сегодняшней беседе и подводки к следующей беседе. Девятая глава книги пророка Захарии – это разговор о... Первые 8 стихов, по крайней мере. Это разговор о движении Александра Македонского. Александр движется с севера, он движется из Европы, и он покоряет город за городом. И вот это движение как раз и звучит здесь. Это движение как раз и озвучивается. И завтра мы с вами увидим поразительную вещь. Ведь тактика Александра Македонского заключалась в том, чтобы не оставлять за собой городов. Ну, он не мог оставлять гарнизоны, чтобы следить за городами. Поэтому их нужно было добить до такого уровня, чтобы они уже не могли сопротивляться. А было одно исключение. Александр приходит в Иерусалим. И вот, когда мы с вами дойдем завтра уже до 8 стиха 9 главы, вы увидите, что Александр Македонский не сделал с Иерусалимом то, что он обычно делает. Вот почему? И дальше, собственно, мы уже перейдем к 9 стиху. Это приход Мессии, который, кстати, в чем-то тоже похож на приход Александра Македонского. Но об этом будем говорить уже завтра. Давайте обратимся к Господу в молитве в конце нашей встречи и потом завершим. Господь наш и Бог мой, славим Тебя сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность сегодня читать Слово Твое Святое. Мы молим Тебя, Боже, направляй нас в этом сегодняшнем дне, веди нас, и пусть это Слово отзывается в нашей жизни. Благодарим Тебя за эту встречу, которую сейчас завершаем. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.